Миром, дорогие братья и сестры, слава Господу за то, что мы имеем. На самом деле, большое изобилие и благословение в нашей церкви. Василий Моисеевич говорил уже с утра, что была конференция служителей республиканская 2 дня, и под впечатлением этой конференции я думал, попросили встать братьев, пастырей церквей, у которых членов церкви меньше, чем 20 человек. В связи с перерегистрацией вопросы. Ну и, наверное, около 80% церквей у нас в Беларуси – это церкви, у которых меньше 20 членов церкви. И я просто, слушая вот то, что мы имеем, думал, братья мечтают, чтобы хотя бы 3-4 молодых человека играло на музыкальных инструментах, и это было бы счастье для них. Мы имеем несравненно больше. И нам нужно благодарить Господа за то изобилие Его благодати, которую мы имеем в нашей церкви. Через служение наших молодых братьев-сестер. Конечно, наша молитва должна быть о том, чтобы Бог благословил. И если Он продлит нашу жизнь через 10-20 лет, молодые люди трудились в нашей церкви, а те, кто здесь сидят, подросли, но не ушли. Чтобы все мы вместе могли славить нашего Господа. Я бы хотел поразмышлять над отрывком из Евангелия от Матфея, 5 главы. Мы периодически возвращаемся к заповедям блаженств, к теме, о которой говорил Иисус Христос. И сегодня мы будем с вами говорить о 4 стихе. Давайте прочитаем 5 глава с 1 стиха Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся». Сегодня мы поговорим о блаженстве плача. И несколько слов. Я не питаю надежд, что вы помните, о чем мы говорили раньше, потому что я сам, если бы у меня не было конспектов, я с трудом вспомнил, о чем говорил. Апостол Павел говорит, Иисус Христос говорит о счастье. И мы говорили с вами в первой проповеди о том, что Бог хочет, чтобы люди были счастливы на земле. И Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы принести счастье и радость. И Он учит и показывает путь этого счастья. К сожалению, мир вывернул все, извернул понятие. И многие понятия людей о том, как быть счастливым, не соответствуют тому, чему учит Библия. И из-за этого люди в поисках счастья идут не по тому пути, и поэтому они несчастливы. И первый принцип – это основание, это фундамент, с которого все начинается – это блаженство духовной нищеты. Это, мы говорили с вами, это осознание своей полной и глубокой зависимости от Бога. Мы не сможем двигаться дальше, если мы не признаем, что Бог все во всем. Или хотя бы, что слова, которые Бог говорит, это истина. И не мы определяем реальность, но определяет Бог. И не мы не знаем, что такое, как быть счастливыми, и поэтому мы должны искать ответов у Бога. И Иисус Христос, продолжая говоря о духовной нищете, следующую фразу, которую Он сказал, это «блаженны или счастливы плачущие, ибо они утешатся». И, конечно, это очень резонансно звучало в то время, это резонансно звучит и сегодня для нас. И честно сказать, если бы мы сейчас с вами начали просто беседовать, если бы мы на разборе разбирали этот стих, я бы вас спросил, какой смысл, как понять, что здесь написано, то мы бы с вами говорили, что счастье не в самих слезах, а счастье в утешении, которое мы имеем в Иисусе Христе. Но здесь написано, блаженны те, кто плачут, и тогда они будут утешены. Когда мы говорим в контексте этой всей главы или всей проповеди Иисуса Христа, когда мы смотрим, то нам нужно с вами понимать, что блаженство или счастье в правильном плаче. Счастье не в общем-то в горе, которое есть на земле. В этом нету счастья. Но счастье, когда люди правильно плачут о правильных вещах. Существуют разные слезы. Когда мы плачем из-за зависти, когда мы плачем из-за обиды, ревности, злости, разочарования. Это не те слезы, которые попадают под этот стих. Но кто найдет блаженство, утешение в Иисусе Христе? И мы с вами посмотрим на прямой смысл, значение этого стиха. И потом я бы хотел сделать несколько, может быть, не прямых мыслей, которые вытекают из этого стиха, но посмотреть, как мы можем иметь утешение в Иисусе Христе в наших слезах. Но прямое, в первую очередь, о чем здесь говорит Иисус Христос? Христос говорит, что будут утешены те, кто плачут о своих грехах. Ситуация, в которой находился народ, к которому обращался Иисус Христос. Давайте попробуем погрузиться в культурный фон, исторический культурный фон. Представьте, мы много знаем уже, много знаем о том времени. Вот представьте, кому Иисус Христос проповедует. Вспомните учение, мировоззрение людей, как они понимают себе прощение грехов. Вспомните фарисейское учение, которое пытаются усиленно найти праведность в законе, в делах, в поступках. Вспомните, что они еще приносят жертвы, которые, мы читаем в послании евреям, не способны избавить от мук совести. И люди приходят, приносят жертвы и мучаются от того, что они грешники, мучаются от того, что они не в состоянии обрести мир с Богом, мучаются от того, что они не способны исполнить все заповеди, которые нужно исполнять. Мы это видим, помните, люди периодически приходят к Иисусу Христу с этим вопросом. Никодим приходит и говорит о том, как же мне избавиться от грехов. Еще люди раз за разом подходят с одним и тем же вопросом. Что делать с нам, с нашими грехами? Кому пойти, когда мы понимаем, что мы грешны? Иуда пошел к духовным лидерам, помните? Он пришел и сказал, согрешил я. Но у людей нет ответов, и поэтому даже духовные лидеры, которые сидят в храме, говорят, смотри сам, это твоя проблема, мы не способны ее разрешать. Можно прийти к себе, задавать вопросы себе, что мне делать с моими грехами, но во мне нет утешения, во мне есть только обличение. Совесть меня обличает, я сам себя обличаю в своих грехах, что делать? И ответ – утешение в Иисусе Христе. Я бы хотел сейчас посмотреть в практическое преломление для нас с вами. Мы с вами нашли уже утешение в Иисусе Христе. Я думаю, что, наверное, большинство тех, кто находится в этом зале, примирились с Богом возрожденные люди. Но, братья и сестры, нам нужно с вами увидеть, как мы можем иметь утешение сегодня, когда мы с вами грешим. Мы с вами найдем в ответ в Псалме 31-м. Как обрести утешение в Иисусе Христе, когда мы с вами согрешаем? Интересно, что решение вопроса, что сделать, если я грешник, что нужно сделать, это стать праведником. Праведник может стать перед Богом. У праведника нет проблем со грехом. И поэтому в 31-м псалме Давида, мы сейчас сначала посмотрим на фразу 6 стиха. Интересно, Давид говорит, «Зато помолится тебе каждый праведник». И он говорит дальше о том, что молитва праведника принесет успех. Но я хотел бы обратить внимание, посмотрите. «Зато помолится тебе каждый праведник». Когда человек становится праведником? Когда мы с вами будем праведны, чтобы мы могли молиться Богу? И ответ в первых 6 стихах. Кто праведник? Посмотрите, 1-2 стих Давид говорит, кто праведник? Псалом Давида, учение. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Если мы с вами хотим быть праведниками, мы не можем своими силами решить этот вопрос. Мы не можем стать праведниками. И Давид объясняет это и говорит, кто становится праведником. Посмотрите, сколько раз он говорит «Господь». Не мы решаем эту проблему греха, но Господь. Итак, кто становится праведником? Тот, кому прощены грехи. Праведник тот, чьи грехи Бог покрыл. Тогда встает вопрос, а кому отпущены беззакония? Чьи грехи Бог покрыл? Всех людей? понимаем, нет. Тогда чьи? И посмотрите, ответ в третьем стихе. Давид говорит: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Пятый стих: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Посмотрите, зато помолится тебе праведник. Мы не пойдем дальше, это интересный псалом, но сейчас мы говорим не о том, как праведники могут получать ответы на молитвы. Мы говорим о том, как стать праведником. Посмотрите, очень интересно, я бы хотел обратить внимание, мы с вами говорим: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Как мы получаем утешение во грехах? Когда мы становимся праведниками, тогда нам не о чем плакать, нет греха. И мы говорим, кто праведник? Тот, кому Бог простил грехи. Тот, кому отпущены беззакония. Но как это сделать? Посмотрите, очень интересно, в третьем стихе написано, Давид говорит: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Я молчал, вседневное стенание. Очень интересно. Давид плакал, Давид мучился от своих грехов, Давид стенал от своих грехов, но Бог не прощал ему грех. Почему? Скажите, а не бывает у нас с вами такой ситуации, когда мы с вами во грехе? Можно называть по-разному – согрешаем, когда мы понимаем, когда вдруг понимаем, что мы не такие, как должны быть, когда видим свой грех, несовершенство, мы становимся, плачем о грехе, но нет свободы. Знаете почему? Потому что Давид не так стенал. Мы с вами прочитали пятый стих, очень интересно. Давид мучается в своем грехе, плачет, но когда он становится праведником? Пятый стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Что это значит? Братья и сестры, праведными мы станем только тогда, когда открываем свои грехи, когда исповедуем перед Богом. Тайные грехи нас мучают. Нам нужно честными быть перед Богом. А знаете, самая большая проблема – признать свою вину, даже перед Богом. Как ни странно. Что я имею в виду? Человек готов частично признавать свою вину. Два примера из Библии. Помните Аарон? Когда Моисей уходит на гору, израильский народ подождал, Моисей не возвращается. Интересно, что даже очень быстро имя Моисея забыли. Приходят к Аарону и говорят: этот человек ушел, и не знаем, куда он пропал. Помните эту историю? Они просят золотого тельца, Аарон делает золотого тельца. Но вот диалог, когда Моисей обличает Аарона во грехе. Там написано очень интересно. Принесли золото, и Аарон взял резец и выделил тельца. Когда Моисей говорит: что ты сделал, помните, как Аарон отвечает? Ну, народ придавил, буйный, понимаю, бунт будет, проблемы. Что я сделал? Я взял и бросил золото в огонь. А телец как-то сам собой получился. Подожди, ну ты же взял резец и отделывал его. И это процесс. Что Аарон делает? Я виноват, но не виноват. Помните, Адам? Бог говорит: что ты сделал? Согрешил? Я виноват. Но жена. Я виноват, но я не виноват. Мы готовы признать свою вину частично. Мы готовы сказать, что все мы много согрешаем. Но за общими фразами мы не готовы взять ответственность за свой грех. Мы не готовы встать перед Богом и сказать: Господи, я виноват. Ни обстоятельства, ни жена, ни дети, я виноват. Очень интересно мне... Я очень люблю общения вот такие, которые проходило в пятницу, субботу, из-за того, что можно общаться с братьями. Можно делиться опытом, можно слушать о том, как братья совершают служение. И брат подарил мне замечательную иллюстрацию вот к проповеди. Я понимаю, о чем буду проповедовать, размышлял о ней. И брат рассказывал о ситуации, которая была у них в церкви. У них с братьями были проблемы, церковь небольшая, немного братьев. Были напряженные отношения в видимости церкви, в развитии церкви, ну, как во всех церквях. И он говорит, мы с братьями решили собираться каждый вечер. И мы договорились не говорить плохо о других братьях. Мы будем исповедоваться друг перед другом, где я не прав. И вот первый вечер встает брат и говорит, вы знаете, какой я вспыльчивый? Вчера было богослужение, я вспылил, потому что этот брат... Он говорит, подожди, не говори о другом брате. Но я же должен объяснить ситуацию, почему я вспылил? Не должен. Ну как не должен? Я же вспылил из-за него? Нет. Ты вспылил, потому что ты вспыльчивый. И интересно, что это был целый процесс. Во-первых, нужно было научиться признать, что я вспыльчив. И таких историй он приводил несколько. И когда они начали, научились, помогая друг другу смотреть на себя, тогда пошло исцеление. Вот, братья и сестры, слепому, сколько бы ни показывали непристойных картинок, они на него не будут иметь никакого воздействия, потому что он слеп. Так вот, человек вспылил, и вспыльчивый человек, потому что неправильно реагирует на обстоятельства, потому что он вспыльчивый. И когда я признаю, что я вспыльчивый, тогда я могу стать перед Богом и исповедовать грех, и Он отпустит его. Но мы очень часто исповедуем грех, Господи, прости меня за то, что я разозлился на свою жену, подразумевая, даже если не проговариваем, подразумевая, что жена, конечно, ну, не подарочек. Или еще что-то подразумевая. Так вот, братья и сестры, кому прощены грехи? Те, кто исповедует грех. Те, кто умеют брать ответственность на себя. Когда человек сталкивается со своим грехом, братья и сестры, я думаю, каждый из нас в своей жизни сталкивался с реальностью греха какого-то в своей жизни. Вот ты живешь и думаешь, что ты не самый худший христианин. Все идет, и потом, когда Бог показывает тебе твое сердце, какая неприглядная картина. Как неприятно самому себе, что ты такой. Я понимаю, что вы знаете, о чем я говорю. Потому что если мы возрожденные люди, периодически мы сталкиваемся с такими ситуациями. И тогда противно самому. Противно от того, что ты не обуздал свой язык. Противно от того, что ты сказал о ком-то плохо. Противно от того, что ты поступил неправильно. И вот когда ты понимаешь все это, куда идти? Братья и сестры, ответ – блаженны плачущие, ибо они утешатся. И тогда в такой ситуации есть только один выход. Ты идешь ко Христу. Ползком туда. Господи, прости. И тогда наступает утешение. И тогда Бог снимает грех, снимает вину. И тогда начинается процесс исцеления, когда Бог говорит, ты признал, и я простил. Теперь давай будем учиться жить так, чтобы ты не говорил, чтобы ты не раздражался. И это процесс обучения, который Бог по своей великой милости и благодати совершает. Я бы хотел теперь посмотреть на этот стих немножко с другой стороны. Когда мы говорим об утешении, правильном плаче, я бы хотел привести еще три примера, где Библия говорит о том, как люди правильно плакали. И есть утешение, то, о чем нам нужно плакать, там, где мы не плачем. Знаете, когда приходит утешение? Очень интересно написано, утешиться – это будущее время. То есть сначала плач, потом утешение. Невозможно получить утешение, если нет этого плача. Признание, действие, и после правильных действий есть утешение. Итак, второе, на что бы я хотел посмотреть, Христос утешает, когда мы плачем о служении. Плач в служении. В пример я бы хотел взять апостола Павла. В книге «Деяния апостолов» мы прочитаем 20 глава, 19 стих и 31 стих. Помните, апостол Павел идет в Иерусалим, понимая, что он будет пленен. Ради экономии времени он собирает служителей. Такая пасторская конференция была. И апостол Павел подводит итог служения, дает наставление. Посмотрите, что он там говорит. 19 стих 20 главы. работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». И 31 стих, еще раз апостол Павел говорит о том, как он совершал свое служение. Посмотрите. «Посему бодрствуя, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Речь идет, Павел говорит ефесским пастырям, он 3 года совершал служение, и он говорит: 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами я трудился у вас. Служение Павла давалось нелегко. Он верно шел, несмотря ни на что. Ему было трудно. Порой, уверен, Павлу хотелось все бросить. Остановиться, сказать, ради чего все это нужно. Знаете, в чем самая большая проблема всех церквей? И в том числе проблема нашей церкви. Проблема не в том, что у нас талантов мало. У нас очень талантливая церковь, братья и сестры. У нас много способных, кто умеет петь, кто умеет говорить, кто умеет вспомогать. У нас много талантов, но мало верных людей. И вот из-за того, что у нас много способных, но мало верных, способных трудиться. Верные – это те, кто перешагивает через трудности и искушения. Вот верные люди в служении, они будут утешены. Почему? Потому что неверные, сталкиваясь просто с какими-то ситуациями бытовыми, почему так активно молодежь, и потом, когда выходит замуж, женится, верность в служении теряется? Потому что распыляются ориентиры. Если неправильно понимать, ради чего живем, то потом распыляются ориентиры. И нужно уметь проявлять свою верность Господу. И когда я говорю о служении, я не говорю только узко в церкви. Нужно уметь быть верным в семье, в служении. Нужно быть верным в работе, которую совершаешь. Но главная верность – это в конечной точке, ради чего живу. И когда есть конечный ориентир правильный, тогда путь выстраивается правильно. Когда нет ориентира, непонятно, куда идешь. Тогда служение очень сильно распыляется, непонятная идея, куда вкладывать. Нам нужно понимать, что смысл нашего существования на земле – это распространять Царство Божие. Все остальные ресурсы, которые мы имеем, вспомогают этому – распространять Царство Божие. И тогда понятно, когда Бог дает детей, я понимаю, что моя задача – взращивать детей, чтобы они были верны, чтобы Господь по своей милости дал им возрождение, чтобы они, подрастая, были теми, которые распространяют Царство Божие. И тогда я пытаюсь и учусь вкладывать в них те вещи, которые нужно. Но, братья и сестры, возвращаясь, когда мы говорим утешение в служении мы получаем тогда, когда, сталкиваясь с трудностями, верно продолжаем наш труд. Интересно, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих написано: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Это фраза «Где я, там и слуга мой будет». Мы переживаем за свое будущее, братья и сестры. Нужно переживать, чтобы быть около Христа. Когда мы около Иисуса, написано «Где я, там и слуга». Поэтому наша задача не думать, что со мной будет завтра, послезавтра, а наша задача думать, как остаться около Иисуса. И тогда все нормально будет с моим будущим и с будущим моих детей. Но слугой Христа быть трудно. Знаете, я был свидетелем интересного разговора в одном христианском лагере, не нашей церкви, я приезжал туда в гости. Брат спросил, ребята сидят, и он говорит: вот с каким из библейских героев вы бы хотели дружить? И один парень встал и сказал: я бы хотел дружить с апостолом Павлом. Брат сказал: хорошо, давай нарисуем жизнь друга апостола Павла. Друг – это тот, который рядом все время, все вместе. Говорит, вот представляешь, что вы вышли из одного города, 50 километров пешком, идете в другой город. Пришли усталые, голодные, надо бы сесть поужинать, но собрание. Проводишь собрание, на часы смотришь, 1,5 часа, 2 часа, 3 часа. Уже пора заканчивать собрание, оно не заканчивается. Собрание закончилось, за стол надо сесть, а тут люди чего-то ходят, мешают. Поспали, с утра встать, опять люди. Ты хочешь покушать? Апостол Павел говорит, слушай, в Коринфской церкви большие проблемы. Надо пост брать. Ты уставший, замученный, хочешь лечь отдыхать? Апостол Павел говорит, деньги закончились. Палатки делай. А с утра проповедовать? Интересно, мальчик послушал, говорит, не, мне такой друг не нужен. Не хочу быть другом апостола Павла. Мы утешение, братья и сестры, получаем, знаете, когда? В результатах труда. И порой мы их не увидим. Но, братья и сестры, верное служение Богу стоит многих сил. Верное служение Богу стоит слез. Не бывает служения Богу налегке, без усилий. И когда мы со слезами, помните стих, «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью». Вот в этом труде, в изнеможении мы имеем радость, потому что труд апостола Павла в Ефесской церкви, где он 3 года проплакал, был большой. Сначала Иерусалим был центром, из которого расходилась евангелизация. Потом Антиохия была центром, из которой их центром евангелизационным таким. Потом был Ефес. Там многие сотни тысяч верующих покаялись, и они выходили оттуда. Это был благословенный центр, который основал апостол Павел. Но 3 года слез. В нашей церкви, братья и сестры, нам нужно молиться о том, чтобы мы были верны, и в нашей церкви были верные люди. Итак, Бог утешает тех, кто плачет в своем служении. Я коротко скажу, наше время заканчивается, я бы хотел сказать, Бог утешает тех, кто плачет о своих близких. И я бы здесь хотел сказать, как ободрение, потому что я знаю, что многие из нас плачут о своих близких. О детях, о родных, о мужьях, о женах. Но в первую очередь помните принцип «плач и утешение». Помните, апостол Павел говорит в послании к римлянам «Скорбь моего сердца за израильский народ, о братьях моих по плоти». Нам нужно, братья и сестры, вот, уметь скорбеть, уметь плакать перед Богом, плачем о чем? О том, что близко, о том, что больно. И я еще раз говорю, я здесь просто несколько слов хочу сказать ободрение. Братья и сестры, в вере в Иисуса Христа. Иисус Христос любит наших детей больше, чем мы с вами. Иисус Христос любит мужей и жен больше, чем мы с вами. Тех, за кого мы плачем, Он любит больше. Он больше хочет, чтобы мы, они были спасены, чем мы. И Он имеет в разы больше силы, чем мы с вами. И поэтому мы можем терзать свое сердце сколько угодно, но мы ничего не можем сделать, кроме молитвы, верной молитвы. И поэтому в слезах мы молимся нашему Господу, давайте доверять Ему. Он сделает все, чтобы они были спасены. И не может сделать никто больше, чем Он. И в этом наше утешение. И последнее, я бы хотел немножко, говоря, он похож на 3-й пункт, но чуть-чуть с другой стороны. Помните, Иисус Христос дал даже повеление, о чем плакать. Помните, наверное, что я имею в виду. Когда Его вели на распятие, избитого, окровавленного, Евангелие от Луки, 23 глава, 27-28 стих. Давайте прочитаем. «Шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Тщери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе». И о детях ваших. Нужно уметь плакать о правильных вещах. И мы говорили с вами, мы должны уметь плакать о себе, плакать о своих грехах. Мы говорили, почему. Нам нужно уметь, братья и сестры, плакать о наших детях, правильные вещи. Не надо плакать, может быть, по крайней мере, сильно, но, может, вообще не надо плакать о двойке, которую они получили. Может быть, не надо сильно плакать от того, что не заняли первое место в каких-то спортивных мероприятиях. Но нужно плакать или переживать за будущее наших детей. Нам нужно уметь направлять их в небеса, в вечность. И, братья и сестры, я здесь не эксперт. Я точно так же переживаю о своих детях, как вы переживаете о своих детях. Но я знаю точно, мои дети делают то, что делаю я. И знаете, Я хочу сказать, мы иногда боимся, что мы не уделяем детям достаточно внимания, потому что церковь забирает много времени. Мы боимся, что они будут недостаточно образованные, потому что будут много времени проводить здесь. А надо физически их развивать и морально, и умственно. Но знаете, я хочу сказать, мне не хватало папы в свое время. Как понимаю, не хватает меня моим детям. Я готовился к проповеди, мой сын подошел и говорит: «Папа, ну почему ты все время сидишь, готовишься? Пошли погуляй с нами». Я говорю: «Сынок, не могу, мне надо проповедовать». «Ну почему ты все время проповедуешь?» Я говорю: «Потому что кто-то должен говорить о Боге». Он так постоял, подумал, говорит: «А давай будет говорить, проповедовать тот, у кого детей нет». В своей такой простоте я понимаю, что не хватает нас детям, когда мы в церкви. Но, братья и сестры, я хочу сказать, что меня утешает в этом. Один пример. Мне не хватало папы в моей жизни, но я благодарен ему сегодня за его верность Господу. Его пример вдохновляет меня. И меня вдохновляет, может быть, не то, что он в свое время, если бы он больше времени уделял мне, но забирал это от Господа, этого бы примера мне не хватило. Братья и сестры, нам нужно уметь показать детям пример верности Господу. Пример верности тогда, когда мы устали, пришли с работы, встать в понедельник и поехать на разбор. Я говорю это не для того, чтобы обличить, поймите, я еще раз говорю, я в этой теме новичок, моему старшему сыну 8 лет. Но общаясь с ребятами в лагерях, глядя на то, как дети копируют меня, я хочу просто сказать, нам нужно уметь плакать о том, чтобы мы могли вкладывать в наших детей верно. Нам нужно, братья и сестры, чтобы дети слышали, как мы молимся, как они будут учиться молиться. Нам нужно, чтобы наши дети видели меня нас с открытыми Библиями. Простите, что я, может быть, говорю так много о личном примере, но для меня большой пример стоит, когда я уже чуть-чуть подрос. Я просыпался, приходил на кухню, и там сидел папа с Библией. Вот почему, кстати, я стараюсь с бумажной Библией сидеть, чтобы когда дети приходят, я не с телефоном сидел, не с планшетом, даже если я читаю Библию, потому что они-то не знают, что я делаю. Дети должны видеть то, что ценно по-настоящему. Когда мы говорим, детки, главное, Бог, они должны это увидеть. С другой стороны, я бы хотел сказать, братья и сестры, еще один пример из конференции. Разговаривал с братом одним, он сказал интересную вещь. Он говорит: «Я вдруг понял в определенный момент, что я в этой церкви собираюсь умирать». Церковь, в которой совершаю служение, он еще не пожил, не старый. Но он говорит: «Я понял, что я не планирую уезжать с этой церкви, если Бог не уведет». И он говорит: «Я собрал молодых братьев всех». Я сказал: «Братья, я в этой церкви собираюсь умирать. Поэтому, когда я состарюсь, я хочу слышать хорошие проповеди, которые будут меня назидать. Поэтому я буду вас сейчас учить. Когда я состарюсь, я хочу, чтобы вы приходили ко мне и посещали меня. Поэтому я буду вас сейчас учить посещать. Я хочу, чтобы вы меня похоронили. И поэтому я хочу, чтобы вы ходили со мной на похороны». Братья и сестры, я хочу здесь сказать вот что. Нам нужно, когда мы говорим: «Плачьте о себе и о детях ваших», нам нужно о церкви нашей уметь плакать. Нам нужно плакать в каком плане? Чтобы мы заботились о том, что будет в церкви завтра. Потому что нам хорошо будет, с одной стороны. Потому что кто будет учить этих деток? На наш век хватит. Что будет с ними? Что будет в этой церкви? Вот, братья и сестры, настолько, насколько мы будем эффективными служителями, насколько мы будем верны, каждый на своем месте, насколько мы будем верно молиться, где можно учиться молиться, как не в церкви, братья и сестры. Думаем ли мы о том, что когда мы молимся вслух,
мы учим молиться. И многие-многие примеры. Я хочу здесь говорить осторожно. Я просто хочу вот показать, братья и сестры, нам нужно с вами плакать. Плакать для того, чтобы было утешение в Иисусе Христе. Время мое вышло. Я скажу несколько слов. Знаете, вечная проблема с проповедников. Не хватает времени на практическое применение. Как иметь утешение в Иисусе Христе? Братья и сестры, мы имеем связь с Иисусом Христом только одной вещью, посредством одного инструмента. Василий Моисеевич об этом говорил, посредством веры. Вот у нас нет больше никаких других инструментов. Когда мы говорим, как мы можем получить утешение, мы получаем утешение только в Иисусе Христе. Не зависит от того, поменялись обстоятельства или нет. Мы можем иметь утешение, например, помните, апостол Павел говорит, чтобы вы скорбели, когда умирают ваши близкие, не так, как прочие. Почему? Потому что утешение имеем. А как? Обстоятельства не поменяются, человек не воскреснет. Как? С верой. С верой во что? С верой в Иисуса Христа, который приведет к спасению и этого нашего родственника, и нас с вами. Когда мы плачем в болезни, братья и сестры, как мы можем иметь утешение? В Иисусе Христе. Как? Даже не в то, что Он исцелит, хотя Он силен это сделать, но в Библии Он нигде не обещал, что обязательно исцелит. Но как мы утешаемся с вами? Мы утешаемся в то, что Иисус Христос проведет меня. Независимо от того, умру я, уйду с этой жизни или останусь, Он проведет меня. Вот в зависимости от того, насколько имеем сильную веру, настолько мы имеем утешение в Иисусе Христе. Мы с вами начинаем прокачивать или вкладывать в результат. Но не результат утешает, а вера в Иисуса Христа. Я понимаю, что говорю путано, может быть. Это отдельная проповедь. Возможно, когда-то буду говорить об этом. Но, братья и сестры, вера как получается? Помните, вера – осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Я не знаю результата, я уверен в Боге, но не в результате. А вера, помните, как, откуда сила берется? Веры. Как веру делать сильной? От чего вера? Слышание. От Слова Божьего. Вот мы должны вкладывать в нашу веру, которая соединяет нас с Иисусом Христом. Иисус Христос соединяет с Богом. И там мы получаем утешение, ободрение и радость. Итак, путь к счастью заключается в том, что мы имеем утешение в Иисусе Христе. Путь к счастью заключается в том, что мы с вами плачем. Плачем не из-за своего эгоизма, а плачем из-за того, что мы не такие, как должны быть, и получаем утешение в Иисусе Христе. Давайте склонимся перед Господом и поблагодарим за то, что мы имеем утешение в Иисусе Христе. И попросим Господа о том, чтобы мы с вами умели правильно плакать. Аминь.